Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Иммиграционный вопрос после бостонских взрывов. Репортаж Владимира Абаринова. Мартин Макдона и семь психопатов. Кинообозрение Андрея Загданского. Нью-Йоркский альманах. 200-летие Вагнера в Нью-Йорке. Зеркало. Нью-Йорк Таймс о Навальном. Книжная полка. Письма юного Селлинджера. Иммиграционный вопрос – один из самых острых в Америке, куда по-прежнему стремятся всеми правдами и неправдами миллионы людей из всех стран мира. Решая, как урегулировать и узаконить этот процесс, Вашингтон уже, казалось, был готов принять важные меры. Но в это время прогремели взрывы в Бостоне, которые вновь осложнили ситуацию и вновь ожесточили дебаты. С подробностями Владимир Абаринов.
Трагедия в Бостоне, помимо гибели и увечий людей, вероятно, повлечет за собой долгосрочные последствия во внутренней и внешней политике США. Она уже резко изменила вектор дискуссии об иммиграционной реформе. В настоящее время в стране находится, по различным оценкам, от 11 до 12 миллионов нелегальных иммигрантов. Массовые депортации невозможны по техническим, экономическим и политическим причинам. Остается одно – дать им возможность легализоваться. Это собирался сделать еще президент Буш-младший, однако теракты 11 сентября заставили его отложить реформу в долгий ящик. Вместо облегчения процедуры законной иммиграции ему пришлось ужесточить правила въезда. Барак Обама сделал иммиграционную реформу одним из своих главных предвыборных обещаний. Избиратели-латиноамериканцы поверили ему. После долгих дебатов демократам и республиканцам Конгресса удалось согласовать основные положения законопроекта. Но после взрывов в Бостоне ряд видных законодателей выступил за отсрочку решения. Один из них – сенатор Чарльз Грэсли. В свете последних актов терроризма весьма оживились разговоры об иммиграционной реформе. Я не считаю, что мы должны прекратить обсуждение этой проблемы. Я скорее за то, чтобы внимательно изучить иммиграционное законодательство и связанную с ним административную практику, с тем, чтобы решить важнейшие вопросы национальной безопасности. Трагические события, которые произошли в Бостоне, являются с напоминанием о том, что наша иммиграционная система напрямую связана с нашим суверенитетом и национальной безопасностью. Так, например, нам известно, что заговорщики 11 сентября злоупотребили нашей иммиграционной системой. Они остались в стране с просроченными студенческими визами. Мы также знаем, что люди въезжают в страну на законных основаниях и пропадают с экрана радара. Как сообщалось, старший бостонский бомбист ездил в Россию, но в его авиабилете его имя было написано с ошибкой. Как власти могли понять, что он выехал из Соединенных Штатов? Законопроект, который мы рассматриваем, ослабляет систему въезда-выезда. Он не требует введения биометрической идентификации и развертывания этой системы в пунктах пересечения границы. Если принять этот законопроект в его нынешнем виде, мы будем по-прежнему полагаться на персонал авиакомпаний, надеяться на то, что они не ошибутся при введении имени в компьютер, а не на биометрию. Более того, если проверка 12 миллионов нелегалов сопряжена с такими же проблемами, которые обнаружились в данном случае, возникает вопрос о способности ведомства надлежащим образом расследовать каждый отдельный случай. Семья братьев Царнаевых получила политическое убежище в США. Для сенатора Грэсли это еще одна причина заморозить реформу. Вчера мы заслушали показания о том, что закон об иммиграции ослабит закон о праве на убежище. Мошенничество при получении убежища – серьезная проблема. Суды завалены делами о предоставлении убежища. И ни для кого не секрет, что террористы пытаются воспользоваться этой системой. Законопроект снимает предельный срок в один год, в течение которого иностранец может воспользоваться своим правом на убежище. Он также позволяет любому лицу, которому отказывается отказано в убежище, потому что год истек, возобновить свое дело. Один из свидетелей также показал, что законопроект предусматривает исключения для некоторых категорий уголовных преступников. Они могут легализоваться согласно этому проекту. Те, кто был осужден за серьезные преступления, могут, тем не менее, подать заявку на предварительный иммиграционный статус. Ведущий воскресного ток-шоу телекомпании ABC News на этой неделе Джордж Стефанопулос пригласил для обсуждения перспектив иммиграционной реформы двух членов Конгресса. Один из них – сенатор-республиканец Дэниел Коттс, член Комитета по делам разведки. Сенатор, вы говорили о том, как это все отразится на законодательстве. Конечно, на все случаи жизни законов не напасешься. Но вот один из ваших коллег, сенатор Чарльз Грэсли от штата Айова, считает, что мы должны отложить иммиграционную реформу до тех пор, пока не узнаем о взрывах в Бостоне намного больше. Я согласен с сенатором Грэсли. Почему? Если действовать на волне эмоциональной реакции, это, как правило, плохая политика. Если бы после 11 сентября у нас было бы разумное время для того, чтобы собраться с мыслями, возможно, мы многое сделали бы иначе. Но что еще более важно, это что вопрос иммиграции самым драматическим образом отражается на экономике. Он имеет последствия для национальной безопасности. Я думаю, стоит взять небольшую паузу. В конце концов, у нас есть более серьезные проблемы, чем иммиграция. Да, система не функциональна, она нуждается в реформировании. Но я боюсь, что мы примем поспешные решения. Давайте делать это рационально, а не эмоционально. Второй собеседник Стефанопулоса – демократ Бенни Томпсон, заместитель председателя комитета Нижней палаты по делам внутренней безопасности. Это будет неверное решение. Мы – нация иммигрантов. Я доверяю нашему правительству. Мы проверяем людей вдоль и поперек. Мы корректируем политику каждый день. Но отсрочка реформы не отвечает интересам этой страны. С этим мнением согласен Ричард Хасс, глава одного из нью-йоркских мозговых центров «Совет по внешней политике». Я согласен с конгрессменом. Закон об иммиграционной реформе выводит из тени 11 или 12 миллионов человек, которые уже в этой стране, но не имеют легальности. Статуса. Один из уроков этого инцидента состоит в том, что нам необходимо интегрировать их в американское общество. Вместо того, чтобы откладывать принятие закона, я считаю, что его надо, наоборот, ускорить. Мы потратили годы на работу над этим законом. И экономически, и в смысле национальной безопасности, он защищает Америку. Нелегалам больше не нужно таиться, жить в потемках. Молодые люди, чувствующие себя чужими, не принадлежащими всецело к этому обществу, это опасная вещь. Плюс ко всему выяснилось, что семья Царнаевых получала государственное социальное пособие. Тут уж сарказму иных комментаторов не было предела. Вот отрывок из диалога двух ведущих программы телекомпании Fox News Андреа Тантарос и Грега Гатфилда. Вы не поверите, но вот последние новости о подозреваемых в совершении терактов в Бостоне. Вы, усердно работающий налогоплательщик, оказывается, их содержали. Да, должностные лица штата Массачусетс подтвердили, что 26-летний Тамерлан Царнаев, который был убит в перестрелке с полицией, вплоть до прошлого года жил на пособие, финансируемое налогоплательщиками. Оба брата выросли на пособие в штате Массачусетс, и с ними жили их родители. Так что получается, что вы, налогоплательщики, финансировали джихад.
Taxpayers potentially funding jihad.
Let's face it, a lot of criminals in the United States are on welfare, so this isn't a big surprise.
Давайте посмотрим правде в глаза. Многие уголовники в США получают пособие, так что это не так уж удивительно. Но мы слышали такое определение, как государство-спонсор терроризма. Получается, Соединенные Штаты в настоящее время спонсируют терроризм. Террор, направленный против них же. Это как бы символ того, что происходит в Европе. Там есть анклавы, где мусульмане преобладают. В Англии, Франции, а также в Австралии они позволили этим анклавам образоваться. Фанатики уезжают из своих стран, потому что эти страны ужасны. И они приезжают в страны, которые они делают ужасными. Вот что делает Америка. Мы становимся тем, чем уже стала Европа. Что же отвечают на все это сторонники реформы? С сенатором-демократом Диком Дурбином беседует ведущий ток-шоу «Встреча с прессой» телекомпании NBC Дэвид Грегори.
There are four specific provisions in this immigration reform bill.
В этом законопроекте есть четыре конкретных положения, которые сделают Америку более безопасной. У нас будет более строгий пограничный режим с Мексикой. 11 миллионов человек перейдут на легальное положение, получат возможность зарегистрироваться и выйти из тени. У нас появится система проверки легальности найма на работу. И, наконец, мы будем иметь систему, с помощью которой мы сможем отследить обладателей виз, которые посещают Соединенные Штаты, убедиться, что они покидают страну, когда им приходит срок уезжать. Так что проект иммиграционной реформы находится в русле дискуссии о безопасной Америке и приближает нас к этой безопасности. Вас пугают возможные последствия, подобные тем, какие мы увидели после 11 сентября, события, сорвавшего иммиграционную реформу. Мы уже слышали, как сенатор Грэсли говорил о лазейках в иммиграционной системе, о снисходительности к получателям студенческих виз. Отразятся ли бостонские взрывы на дебатах об иммиграции? Худшее, что мы можем сделать, это не делать ничего. Если мы ничего не сделаем, оставим 11 миллионов человек в тени, не укрепим нашу границу, не будем иметь информации о найме нелегалов и об иностранцах с визами, мы в Америке будем в меньшей безопасности. И я надеюсь, что те, кто критикует иммиграционную реформу, выскажут свои собственные идеи. Мы выдвинули свой внятный план, как обеспечить безопасность страны. Тем временем сенатор Грэсли опубликовал заявление, в котором в связи с бостонскими взрывами подверг резкой критики работу ЦРУ и ФБР. По его мнению, уроки 11 сентября забыты, а перестройка обоих ведомств не пошла впрок борьбе с терроризмом. Они так и не научились взаимодействовать друг с другом, а потому и впустили в страну потенциально опасных людей и потеряли их из виду, невзирая на предупреждения Москвы. His people, he calls the wind to guide him on his mission. He knows his friend, the wind, is always standing by. Moshi smells the wind, it comes from far away. Moshi waits for news in a quiet place. He feels the presence of the wind beside him.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня мы с ведущим нашего кинообозрения обсудим творчество виднейшего драматурга англоязычного мира Мартина Макдона, который в последние годы все чаще меняет сцену на экран.
После первой картины, которую я увидел, полнометражного фильма Мартина Макдона, или как по-русски сейчас говорят, Мартин Макдонах.
Да, он довольно популярный драматург. Во многих русских театрах сейчас ставят его пьесы. То есть, на самом деле, он добился потолка. Перенял как бы пальму первенства у Стоппарда, и теперь вот он такая звезда.
И он очень красивый внешний парень. Он очень, парень, он взрослый мужчина, очень яркая такая у него внешность.
Макдонах, конечно, человек очень оригинальный. Он не просто ирландец, он ирландец утрированный. Он умеет говорить на двух языках, на английском и на ирландском, который не понимают даже англичане. И этим он пользуется для своих пьес. Первый раз, когда я смотрел его пьесу, это была «Королева красоты» из Линаха, я не понял ничего. Но это вполне понятно, кто я такой. Половина зала не могли понять, что... А половина хохотала, как сумасшедшая. Это были, конечно, ирландцы и американцы. И это что-то невероятное.
Внутренний юмор.
Это был, конечно, специальный юмор для ирландской аудитории. И он мастер вот этого комикования, связанного с языком. Что, в общем, и в фильмах происходит.
Ну, что вообще говорит о хорошей литературе. Потому что сейчас хорошая литература...
В первую очередь, он драматург.
Но я настаиваю, что произносить его имя нужно Мартин Макдона. Знаете почему?
Именно так, конечно, это ирландская фамилия.
Я уточняю. уточнил у своей парикмахерши, которая ирландка из Ирландии, настоящая. Я ее спросил, как правильно произносить. Она сказала «Макдона» и посмотрела на таким знаменитым ирландским взглядом.
Все, будем говорить «Макдона».
Возвращаемся к его новой картине, которая называется «Семь психопатов», и которую вообще я ждал, потому что предыдущий фильм «В Брюгге» или «Лечь на дно в Брюгге», как перевели по-русски, с моей точки зрения, не очень удачно, неправильно.
Перегиб.
Перегиб, потому что Брюгге для нас является символом европейской красоты, рафинированного средневекового.
И для фильма тоже. Брюгге играет важнейшую роль в сюжете фильма, потому что это сказка, это красота, это утопия. Именно
и
там это, происходит страшные
вещи. Именно это является чистилищем, да? Именно, так сказать, воплощение красоты является преддверием ада. А когда лечь на дно в Брюгге, то Брюгге уже превращается просто в городок, в одно из мест на карте. Поэтому неправильный перевод, с моей точки зрения. Вы со мной согласны, мы решили с этим. Подвигаться.
Перейдем к психопатам, которых перевести куда проще.
Да. Семь – магическое число в кинематографе, потому что у нас была великолепная семерка.
Семь, да? Самураев.
Семь самураев до великолепной семерки. Теперь у нас есть семь психопатов. Семь психопатов, которых на самом деле не семь, а шесть, что очень важно, потому что психопат номер один оказывается же психопатом последним, седьмым. То есть они замыкаются. Становится шесть психопатов и автор. Что уже очень-очень похоже на Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», которые появляются, как мы помним, в классике. Не мне вам рассказывать, Саша. Появляются и управляют процессом, создают...
То есть это персонажи, оторвавшиеся от литературы.
Приблизительно то же самое происходит в фильме у Макдоны, который, как мы только что говорили, драматург, и наверняка, я подозреваю, Пиранделло читал. Поскольку во многих его вещах обязательно существует игра не только на слове, но и игра с театральными знаками, с театральными истории.
Hi, is this your dog?
Oh my God! Glad to be you. Thank you so much.
Are you serious?
How's everything in the dog kidnapping business?
Let's get a new dog.
Where were you walking him, Charisse?
I always loved Bonnie like he was my own child.
One, I do not want that image in my head. Two,
could you go get my dog back?
Этот фильм в первую очередь хорошо придуман как драматургическое произведение, потому что он очень экономный, в нем нету никаких лишних, отвлекающих нас от сюжета поворотов, и все кончается там, где начинается. То есть, как и положено в хорошей пьесе, ружье все-таки стреляет.
Все ружья стреляют.
Да.
И все психопаты являются настоящими психопатами, то есть никто из них в настоящую жизнь не возвращается. Но многие пишут об этой картине, что она сделана в ключе Тарантино.
Вы знаете, это вообще большая проблема с Тарантино. Тарантино настолько популярный автор, и настолько революционная была его картина «Бульварное чтиво», что теперь все говорят, это под Тарантино. Но это, по-моему, далеко несправедливо по отношению к Макдону, потому что у него есть собственный стиль. И разница, по-моему, очень велика. Дело в том, что Макдона своих гангстеров, свое насилие использует совсем в других целях. Для него это способ исследования психологической реальности. Та психологическая реальность, которая абсолютно не интересует Тарантино. Он автор другого плана. Тут никакого Чехова вам не будет, понимаете? А у Макдона все-таки существует, как и в этом фильме, проблема психологии. И в этом отношении вот это вот странное сюрреалистическое сюжетное построение, оно все равно замыкается на психологии главного героя, который пытается подняться над гангстерами, пытается быть пацифистом в мире, где происходит насилие, и видит, какое безумие вот это его окружает, которое он, собственно говоря, сам и спровоцировал, потому что он является источником сюжета. И это делает фильм крайне зыбким, потому что мы не понимаем, где реальность настоящая, где реальность вымышленная. И вот эти вот прыжки, как и у Пиранделло, конечно, между реальностью одной и реальностью другой, и содержат конфликт фильма.
Вы знаете, Саша, я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, у вас очень точное, тонкое замечание о том, что у Макдоны действительно есть психологический интерес, у него есть исследование характера, да? Его писатель, попивающий ирландец...
Трудно представить себе ирландца не пьющего, да?
Эволюционирует, он двигается в сам своем развитии. У Тарантино нету никаких эволюций, действительно нету никаких психологических тонкостей. Они карикатурные, абсолютно придуманные персонажи.
Это хорошее слово «карикатура», потому что там, где карикатура у Тарантино, как в мультфильме, скажем, явно такие утрированные персонажи, то здесь не карикатура, а эксцентрики. И, собственно говоря, в этом заключается сюжет фильма. Автору сценария нужны странные люди. Он дает объявление в газету или объявление в газете. Появляются, приходят странные люди. Странные люди – это те самые… Мягко говоря, это те самые психопаты. И это, конечно, любовь к эксцентрике, которая характерна именно для английской, британской американской, в данном случае, в широком смысле литературы. И, конечно, Макдона гуляет по буфету с этими эксцентриками.
О, да, он гуляет по буфету, и актеры гуляют по буфету. Опять же таки, что похоже на Тарантино, это тот восторг, тот кайф, с которым актеры снимаются у Макдоны.
Then some other punk killed those punks. It's their blood. It's his puke.
You want to go to the bathroom? Clean some of the blood and the puke off you?
You almost got killed today because you kidnapped the wrong dog.
Are you being serious?
Wow.
What are we going to do?
We could take on all the bad guys, maybe in the desert.
What do you think we should do in real life?
Кристофер Уокен, которого знают все, и он воплощение странного персонажа, от которого всегда ждешь какого-то эксцентричного, странного, неожиданного поведения. И он здесь странный, но он здесь еще более странный, чем обычно. Он странный по-другому, ну, он иной.
Ему дали совершенно потрясающую роль. Он мстящий квакер, то есть квакер-убийца. Что может быть более странного? Но так происходит со всеми персонажами Макдона, потому что он любит делать несовместимое. Например, главный гангстер у него, главный негодяй, главный уже племянник, где стоит. Так это кто это такой? Это гангстер, который больше всего на свете любит свою собачку. И собачка играет огромную роль в фильме. Причем Макдона сказал, что площадь сложно с этой собакой, потому что общество защиты животных тщательно следили за тем, чтобы они не обидели собаку. И ему пришлось несколько раз переписывать сценарий, потому что собачка не должна была испытывать никаких стрессов. И в этом фильме, конечно, она является сюжетным зерном, из которого прорастают все бесконечные, смешные, сумасшедшие конфликты картины.
Ну, изначально, так сказать, замысел фильма совершенно замечательный, очень смешной, потому что наши герои крадут собачек, да, разных собак, они крадут регулярно, и в общем-то, эти мирно делают свои деньги. Да?
И потом возвращаются в хозяйство за вознаграждение.
Возвращаются в вознаграждение.
Это, кстати, ситуация с Швейкой, если вы помните.
Абсолютно. Все совершенно верно. Все было хорошо до тех пор, пока они нарвались на эту самую собачку. И началась цепочка неприятностей.
Потому что собачка принадлежит главному гангстеру, который стал ее пытаться ее вернуть.
Вы знаете, фильм принес мне удовольствие. Я ее смотрел с удовольствием. Он смешной, жизнерадостный и, опять же, такие кровавый. Но у меня по сравнению с Брюгге осталось некоторое разочарование. Я от автора предыдущего фильма ждал чего-то большего. Мне показался этот фильм очень легким, очень формально хорошо сделанным, быстрым, хорошо сыгранным, хорошо снятым, но у меня планка моих ожиданий была выше.
То, что вы говорите, подходит к Водевилю. Это все ловко сделано и хорошо придумано. И я согласен с тем, что никакой большой мысли, как у Тарантино, мы здесь не найдем. Но это очень здорово сделано с драматургической точки зрения. И вы знаете мою слабость. Я абсолютно убежден, что хорошее кино начинается с хорошего сценария. Ни с актеров, ни с режиссеров, а с хорошего сценария. Я от Макдональда ждал очень-очень многого, потому что, обратите внимание, началась экспансия Макдональда. То он их снимал сначала в Англии, потом в Европе, а теперь он перебрался в Голливуд. И я жду от него очень многого. Теперь на американской, голливудской территории ему езди порезвиться.
Ну, пожелаем вам удачи. Put your hands up.
No, but I've got a gun. I don't care. It doesn't make any sense. Too bad.
I'm going to work.
Are you pissed at me for something, baby?
Why would I be pissed at you, Marty?
Because you're a killing.
You're waiting for somebody, old guy?
No.
Okay, you seem normal. Come on in. We got to get this dog off the street because it's kidnapped for a maniac.
Dandy.
I like it. It's got layers.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части американского часа. Нью-Йоркский альманах. 200-летие Вагнера в Нью-Йорке. Зеркало. Нью-Йорк Таймс о Навальном. Книжная полка. Письма юного Селлинджера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах. 200-летие Вагнера в Нью-Йорке». «Зеркало. Нью-Йорк Таймс» о Навальном. «Книжная полка. Письма юного Селлинджера». Второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, сегодняшний майский выпуск «Альманаха» я предлагаю начать с самым большим музыкальным юбилеем этого года.
Да, это 200-летие со дня рождения Рихарда Вагнера, которого в Америке упорно именуют Ричардом. И, конечно же, Вагнер – это фигура, я даже не знаю уж какого значения. Наверное, если вот так посмотреть на всю историю музыки, какой мы ее знаем, то вот где-то возвышается в качестве такой непревзойденной вершины Бах, а, пожалуй, что следом за ним уже можно назвать и Вагнера.
Но судьба у него была очень несчастная, особенно после смерти. Стругацкие однажды замечательно сказали, это был великий человек, которому очень не повезло с поклонниками.
Да, это одна из многих проблем, которые окружают Вагнера. О нем когда-то очень хорошо высказался замечательный русский философ Алексей Федорович Лосев. Он сказал так: «Вагнер был и остается великой проблемой. Чем более радостной, тем более мучительной». По-моему, прекрасный
как афоризм. Как все у Лосева, это очень закрученная фраза, которая требует, прежде всего, понимать самого Лосева, человека, который глубже всех, наверное, изучал миф. И поскольку Вагнер – это и есть мифостроитель, то, конечно, для Лосева фигура Вагнера была центральной.
Ну, коли мы уже заговорили здесь о Алексее Федоровиче Лосеве и Вагнере, то я должен заметить, что во всей русской литературе о Вагнере ничего более существенного, чем большая работа Алексея Федоровича Лосева о Вагнере не существует. Что довольно, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, вероятно, в этом есть какая-то закономерность, потому что, действительно, посмотрите на имена вагнерианцев на Западе. Все самые большие, самые блестящие имена, причем далеко не только специалистов по музыке, конечно.
И Бернард Шоу.
Тут например. Там и Шоу, и Кладель, и Бодлер. Нет такого, на самом деле, может быть, крупного западного человека, который бы думал бы о искусстве, о культуре, который бы обошел и Вагнера. А в России удивительным образом, во-первых, отношение к Вагнеру почти с самого начала было очень скептическим. Причем были поклонники в виде музыкального критика и композитора Серова, сына великого художника. Вот он был таким настоящим вагнерианцем. А так, вот скажем, вот Чайковский ездил в Байройт, написал чрезвычайно скептические оттуда заметки о том, как это все происходило.
У Вагнера было ведь врагов не меньше, чем друзей, так что это
да, тоже. Но в России у него были вот, даже я не скажу, что особенно враги. Враг, действительно, заклятый враг, был в России у Вагнера один. Это Лев Николаевич Толстой.
Ну, Лев Николаевич Толстой и
был врагом
Шекспира,
да,
и Бетховена.
Да. Но с Вагнером как-то особенно. Он ему посвятил много-много страниц, где он изощренно над Вагнером издевался. И отзывался вообще о нем как о идиоте, как о шарлатане, как о абсолютной бездаре. То есть он много действительно сил положил на сознательное уничтожение вагнеровского авторитета.
Что, конечно, говорит о том, что он пристально к нему присматривался.
Да, но ведь вообще у Толстого были очень сложные отношения с музыкой. музыка, и, безусловно, он в ней что-то чувствовал особенное. У него какие-то были особенные связи с музыкой. Но что удивительно здесь, у Вагнера были поклонники, было целое поколение поклонников в России, это символисты. И при этом вот в своем восторженном отношении к Вагнеру они все ходили, не пропускали вагнеровских опер в Мариинском театре, когда их там начали ставить регулярно. Но они ничего существенного, кроме каких-то таких общих фраз, довольно туманных, там тоже Вячеслав Иванов или Блок, не оставили о Вагнере.
Вы знаете, я думаю, что Вагнер – это в первую очередь даже не музыка, а образ жизни. Именно так он, собственно говоря, и рассматривал свое призвание. Он думал, что он сумеет преобразовать жизнь, а не музыку. И я, например, был в Барселоне, и я подумал, что этот весь город списан у Вагнера. Он целиком построен под Вагнера. Это такое ощущение, что ты идешь по декорациям кольца. И в этом отношении вагнеровская даже не музыка, а вот мифология, мифостроение, она чрезвычайно созвучна нашей эпохе, потому что сегодня виртуальный мир видеоигр, он очень напоминает вагнерианскую мифологию. И мне кажется, это совершенно не случайное совпадение, что Вагнер вновь так безмерно популярен сегодня, каким он был, в общем, при жизни еще.
Вот вы упомянули о тех многочисленных проблемах, которые окружают Вагнера и его творчество, и в особенности, конечно, его личность. Ну, один из самых, как бы, знаменитых грехов Вагнера – это его безумный антисемитизм.
Я никогда не забуду, что он дирижировал Мендельсона в белых перчатках, чтобы переворачивать рукопись, не дотрагиваясь до еврейских страниц.
Да, с Мендельсоном у него тоже были особые и довольно сложные отношения.
Он ревновал его, по-моему.
В том-то и дело. Так же, как и к Мейербергу, он очень ревниво относился. Но с Вагнером проблема заключается в том, что мы, так или иначе, принимая во внимание все эти проблемы, особенно в наше политкорректное время, тем не менее видим, что мир современный без Вагнера обойтись не может. И одним из свидетельств этого является недавно воплощение вагнеровской тетралогии «Кольцо Нибелунга» на сцене Метрополитен-опера.
Причем Нью-Йорк – это ведь очень еврейский город. И здесь, конечно, тоже Вагнер всегда звучит с оглядкой на то, каким антисемитом он был. Интересно, что во время празднования этого юбилея в Германии германскому дирижеру Кристиану Тилеману задали вопрос. Говорит, Вагнер антисемит и Вагнер гениальный композитор. Это один человек или разные? Он сказал, они даже не знакомы друг с другом. Вы тоже так считаете?
Нет, ну это же абсолютно ерунда. Это попытка как-то выкрутиться просто остроумным образом, уйти от болезненного разговора. Конечно, это был один человек. И в этом смысле, конечно, Вагнер как человек представляет собой проблему. Потому что мы начинаем с Вагнера, и мы тогда неминуемо переходим к разговору о том, мешает ли взгляды личные или эстетические человека воспринимать нам его творчество. Ну вот параллель, которую я всегда провожу, и которую я не знаю, как ответить на этот вопрос. Каждый на этот вопрос на самом деле отвечает индивидуальным образом. Вот Александр Блок, один из моих кумиров, который тоже был зоологическим антисемитом. Могу я любить стихи Блока, зная о том,
честно,
что
говоря,
он был таковым?
Мне кажется, этот вопрос просто смешным, потому что он не отвечает стихи за человека, и музыка не отвечает за человека. Это разные вещи. И думать, что все великие творцы были хорошими людьми, это иллюзия, которая насаждала жизнь замечательных людей.
Нет, вы знаете, Саш, тут я вам возражу. Ведь мы же воспринимаем, скажем, того же самого Блока отнюдь не только как поэта, в том-то и дело. Мы его воспринимаем как комплексную личность. И я, пока я не узнал, вот уже в постсоветское время, должен сказать, когда стали публиковать те же самые дневники Блока без купюр, и когда можно было прочесть уже все, что о нем написали современники, я ведь его воспринимал прежде всего, может быть, даже как необычайно привлекательную личность, как некоего такого рыцаря на белом коне, каковым он и является, если вычесть вот эту вот непростительную его черту.
Ну, вы знаете, я радикальный эстет, я считаю, что эстетика покрывает все как цветы могилу. Но давайте поговорим о музыке, давайте поговорим о том, как юбилей Вагнера встречают в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке встречают его именно тем, что спорят без конца об этой новой постановке. Режиссером, который является Роберт Лепаж, и недавно Нью-Йорк Таймс Магазин опубликовал огромную статью, она вышла на обложку журнала, что не часто случается с сюжетами из классической музыки, статью о Питере Гелби, нынешнем руководителе МЭТ.
Ну, это один из самых главных персонажей нью-йоркской культурной жизни, конечно.
Тем не менее, должен сказать, что на сегодняшний момент скорее можно увидеть на обложке этого журнала представителя хип-хопа, чем из классической музыки, да, или спортсмена. И там, в этой статье, Гелби, отвечая на вопрос журналиста, сценариста говорит о том, что он считает главным своим жизненным достижением на сегодняшний момент вот эту серию спектаклей «Лепажа». И я, как раз понимая позицию Гелба, к ней отношусь крайне-крайне скептически. Тут опять нужно разделить несколько вещей, а именно, когда меня спрашивают о самом сильном художественном впечатлении, скажем, прошедшего года, я отвечаю, да, вагнеровский цикл «Внет», это с одной стороны. А с другой стороны, когда меня спрашивают о самом возмутительном, на мой взгляд, явлении в нью-йоркской же культурной жизни прошлого года, я отвечаю, да, вагнеровский цикл «Внет». Потому что, когда ты слушаешь все это грандиозное, ни с чем несравнимое полотно подряд, то оно производит впечатление, ты ходишь как бы под гипнозом все это время, ты погружаешься в какой-то океан, ну, философский,
так,
музыкальный.
Так и представлял себе Вагнер, да, свои оперы. Как он представлял себе, что люди выпадают из времени, как да, было во времена древнегреческих театральных фестивалей, они живут только этими операми, они ни о чем другом не думают, и это больше всего должно напоминать религиозный экстаз. И надо сказать, что когда ты видишь зрителей нашего МЭТ, которые, многие из них ездят за кольцом по всему миру, ты понимаешь, что это, в общем, не столько любители музыки, сколько паломники Вагнера.
Именно так. Но постановка «Лепажа» меня крайне раздражала. А я опять-таки, я понимаю, что, знаете, как говорится, гладко было на бумаге. То есть я себе воображаю, как в мастерской «Лепажа», это его в Канаде, все замечательно работало в виде макета.
Вы имеете в виду, конечно, знаменитую 45-тонную машину, да, которая поглотила всего Вагнера. Да.
Но в тот момент, когда эту машину огромную всю многотонную выстроили, это оказался самый дорогой проект за всю историю МЭТ.
Даже отказываются называть цифру.
Так вот, в этот момент нетрудно было себе вообразить, и я не понимаю, почему это никому не пришло в голову, что никакие нормальные певцы во взаимодействии с этой машиной петь не будут так, как это задумывалось «Лепажем». Они не будут устраивать эти невообразимые акробатические трюки, и они не будут зависеть от того, сработает эта машина или нет. Ведь до последнего момента там происходили какие-то срывы. Мы сейчас присутствуем при революции в оперном деле, когда певцы делают вещи, которые еще 10-20 лет тому назад казались невообразимы. Поют лежа, поют на спине, поют на четвереньках, я не знаю как. Более того, я даже предполагаю, что, может быть, когда к этой машине «Лепажа» на протяжении, я не знаю, 2, 3, 5, 10, 20 лет привыкнут следующие поколения певцов, они будут чувствовать, может быть, себя на ней естественно. Но сейчас это невозможно.
Вы считаете,
это гробит все впечатление от оперы.
Вы считаете, что такому мегаломану, как Вагнеру, не понравилась бы эта постановка?
Нет, абсолютно, потому что в первую очередь пострадала главное для Вагнера, как для любого композитора. Музыкальная ткань, звучание, музыка в итоге пострадал. Не зря мы все время к ней возвращаемся, к опере как жанру, потому что опера действительно вдруг стала, во всяком случае, здесь у нас в Нью-Йорке, актуальной темой. И вот это появление, скажем, материала Питера Гелби на обложке тоже в этом смысле не случайно. Она отражает ситуацию с оперой в Нью-Йорке. И мы будем еще об этом говорить, а сегодня, отмечаю 200-летие со дня рождения Вагнера, мы попробуем резюмировать, в чем же вот такой вот эпил, как сейчас любят говорить, Вагнера и его гения, и его творчества. И тут я опять обращусь к Алексею Федоровичу Лосеву, с которым мы начали с вами разговор. Он как раз, по-моему, замечательным образом это все сформулировал. Он указал на то, что главной может быть темой Вагнера, и это почему Вагнер продолжает для нас оставаться таким актуальным композитором, это тема гибели культуры, гибели цивилизации. Это два не вполне совпадающих понятия, культура и цивилизация, но мы можем в данном случае эти два понятия объединить и сказать, что да, вот культура иудео-христианская, гибель иудео-христианской цивилизации, которую Вагнер предвидел так давно уже, и одновременно, я опять здесь привожу цитату из Алексея Федоровича Лосева, это «Вопль о необходимости нового устроения мира». Очень здорово сформулировано. И вот мне представляется, что притягательность Вагнера и его вот это гипнотическое действие на нас, и то, почему мы каждый раз слушаем оперы Вагнера, почему мы попадаем под этот гипноз. И поэтому в качестве музыкальной иллюстрации к этой теме я выбрал «Похоронный марш из гибели богов», дирижер Марис Янсенс, лейбл Sony. И в последующих наших сюжетах этой передачи я предлагаю использовать фрагменты из произведения Вагнера, потому что они являются актуальными и могут сопутствовать очень и очень многим современным сюжетам. We'll be right back.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. «Зеркало. Американская пресса о российских делах». Последнее время американские газеты внимательно следят за тем, что происходит в России с делом Навального. Этот процесс вызвал пристальный интерес американских журналистов, которые пишут об этом как об исключительном процессе. В «Нью-Йорк Таймс» сегодня я прочитал как раз именно эти слова. В отличие от других судебных преследований, Ходорковского, например, дело Навального отличается радикально тем, что речь идет о процессе над политическим лидером. Это первый политический процесс Путина, так пишет «Нью-Йорк Таймс». И вот в комментариях к этому делу заговорила Большая Берта. Это когда уже главные силы журналистики американской бросились в бой. Это Билл Келлер, который написал, по-моему, чрезвычайно важную статью о деле Навального.
Я не знаю, Саша, мне показалось, что со стороны Келлера это был такой предупредительный, скорее, залп. Как раз дело Навального в данный момент как бы встраивается в цепочку, которая началась с дела Ходорковского и продолжилась с делом Магнитского. И в этом смысле я не вижу такой принципиальной разницы, скажем, между делом Ходорковского и процессом Навального сейчас, потому что ведь обвинение-то Навального предъявляется не политически. Мы могли бы считать этот процесс чисто политическим, если бы российские власти объявили бы его таковым.
Вот таковым его объявил Билл Келлер. Давайте еще раз скажем, кто такой Билл Келлер. Билл Келлер многие годы возглавлял «Нью-Йорк Таймс». Многие годы он работал в России. Он был в России во время перестройки и видел, как происходит та революция, которая смела коммунизм в России. То есть он знает, что он говорит. И революционным в его материале я вижу сравнение. Он сравнивает Навального с Нельсоном Манделой, с человеком, который просидел много лет в тюрьме, прежде чем возглавить Южноафриканскую республику. Это очень многозначительное сравнение. И в конце Билл Келлер недвусмысленно дает совет президенту. А вы знаете, когда «Нью-Йорк Таймс», когда такой человек, как Билл Келлер, дает совет президенту, президент обычно его слушает. Он советует Обаме вступиться за Навального, потому что, может быть, ему придется с ним разговаривать как с будущим президентом России. И вот этот момент показался мне чрезвычайно важным. Как вы считаете, поможет это Навальному или помешает ему?
Вообще предсказать на сегодняшний день действия российских властей, это, по-моему, вещь чрезвычайно затруднительная. Но я должен сказать, что и Билл Келлер тоже здесь дело не так просто обстоит. Он помещает Навального между Ассанжем и Манделой, говоря, что Навальный уже, конечно, превзошел Ассанжа, но все-таки еще не дотягивает до Манделы.
Как говорила Ахматова про Бродского, делают рыжему
биографию.
Да. И вот этот процесс, это как раз та самая биография, которая превращает его в чрезвычайно опасную политическую фигуру для правящего режима.
Если бы власти не думали, что Навальный для них опасен, то они не кидали бы на его преследование столько времени, сил и ресурсов всяких. Но каковы будут результаты этого всего? Ведь к Навальному, если вы вспомните, Саша, довольно скептическое отношение у многих лидеров даже демократического движения в
России. Бесспорно, но именно отношение властей снимает вот эти сомнения. Особенно, конечно, антиамериканская карта, которую разыгрывают в связи с делом Навального, и все время пишет о том, что он ездил
в Америку. Выкормышем американских спецслужб.
В связи с этим довольно любопытное письмо напечатано в «Нью-Йорк Таймс». Майкл Капелло, директор Ельской программы, как раз той самой программы, которая приглашает политических деятелей разных стран для того, чтобы они знакомились с антиправительственной политикой, о том, как добиваться легальными путями смены правительства. То есть, собственно говоря, они учат политической борьбе. И он сказал, что Навального обвиняет в том, что он у нас учился. Но вообще, кроме него, училось еще 238 человек из 81 страны. И секрета в этом нет. Мы учим их демократии, потому что у нас есть опыт политической борьбы, который уже ведется третий век.
Я хочу напомнить вам, Саша, что очень схожие обвинения, помните, предъявлялись Александру Яковлеву. Он ведь учился в Колумбийском университете, и когда произошла перестройка, экономика, и Советский Союз развалился, то я читал не один и не два комментария с российской стороны, которые говорили о том, что да-да-да, вот тогда в Колумбийском университете и завербовали Яковлева.
Я, в общем, так и считаю. Я считаю, что то, что Яковлев учился в Америке, отразилось на судьбе России очень серьезно. И очень жалею о том, что Путин не работал в Америке, а работал в ГДР. Я абсолютно убежден, что опыт жизни в такой демократической и разнообразной стране, как Америка, не может пройти бесследно ни для кого. Так что, к сожалению, не в ту страну послали шпионить Путина. Но вопрос остается тот же. Америка, может она помочь Навальному, или она скорее ему мешает своей поддержкой?
Очень трудно сейчас судить о той ситуации, которая имеет место в России. И мы иногда с вами, Саша, поскольку мы встречаемся в основном, скажем, с людьми из интеллектуальной элиты российской, и иногда мы путаем, может быть, отношение российской элиты к людям, подобным Навальному, с тем, как может отреагировать на Навального возможный будущий электорат российский, который является гораздо более обширным явлением.
И здесь американская карта за или против?
Безусловно, против.
Ну что ж, посмотрим, как будет разворачиваться борьба. Во всяком случае, ясно одно, что Навальный – борец номер один.
И поможет ли Навальному судьба? Это очень важно.
В завершение нашего сегодняшнего альманаха я хочу обсудить сенсационную новость появления новых писем Сэлинджера. Дело в том, что каждая новость о Сэлинджере является сенсацией именно в Нью-Йорке, где его не просто любят, а ему поклоняются. Сэлинджер – это апостол Нью-Йорка, и апостол Нью-Йоркера, кстати, журнала, где он печатался. И вдруг появляется впервые несколько писем юного Сэлинджера.
Которые пролежали все это время в коробке из-под обуви.
Это очень трогательная история, потому что эти письма юный Сэлинджер писал такой же юной и прекрасной девушке, которую он никогда не видел, Марджери Шерд. Она жила в Торонто, и он ей посылал свои такие остроумные, едкие письма. Она ему отвечала довольно тоже остроумно. И после этого их судьба разошлась. Они никогда не виделись, все кончилось. И вот сейчас, когда ей уже 95 лет, и она живет в старческом доме, ей нужны деньги для лечения, наконец она решила передать эти письма огласке и продала их в библиотеке Моргана, где собираются все архивы Сэлинджера. И библиотека позволила журналистам прочитать эти письма и напечатать из них отрывки. На мой взгляд, письма замечательные, потому что из них мы узнаем что-то о том Сэлинджере, которого практически мы не знаем. Это совсем молодой человек, который только что принес свой первый текст в «Нью-Йоркер», и это прото-текст, из которого выросла «Повесть над пропастью во ржи». И вот из этих писем мы видим неуверенного, но очень
чересчур уверенного.
Это одно и то же. Чересчур амбициозного и чересчур неуверенного юношу, который за поем читает Анну Каренину.
Говорит, что Анна Каренина хуже роман, чем «Война и мир», но лучше сделанная.
То есть он судит Толстого уже как писатель.
Как профессионал.
Да, и советует прочитать своей корреспондентше великого Гэтсби Фицджеральда, и считая его достойным писателем. По-моему, это все очень трогательно.
Мне трогательно, главное, там показалось, что он откровенно с ней флиртует. И попросил ее прислать, как говорят в народе, фати-карточку свою, и причем побольше. И она ему прислала, да, свое большое изображение, на что он ей написал: «О, да вы, оказывается, еще и красивая девушка». Я вот, когда читал эти отрывки, причем показательно, что они опубликованы не полностью, на полную публикацию требуется разрешение наследников, конечно. И вот так вот это все...
Особенно, конечно, страшно читать письмо, грустно, где он говорит о том, что война помешает его литературной карьере, а именно это и произошло. И он вернулся к литературе только в 1946 году, когда напечатали, наконец, его прозу. И военные испытания стали для Сэлинджера мучительными. Это была самая страшная полоса в его жизни. И вот эта война, которая ворвалась в эту начинающую писательскую карьеру, это, конечно, такое страшное испытание было. Соломон, я хочу задать вам такой вопрос. Скажите мне, почему мы все здесь так относимся к Сэлинджеру? Почему с таким пиететом мы читаем эти отрывки из письма? Что в Селлинджере такого, что заставляет нас дрожать, когда мы видим его строчку?
То, что произвело такое неизгладимое впечатление на нас в юности, то, что помогло сформировать нас с вами, Саша, в частности, как личности, и неисчислимое количество других читателей, это остается на всю жизнь, и все, что связано с автором, конечно же, нас интересует. Но в данном случае это, конечно, усугубляется тем, что это был человек, который прожил до глубокой старости и умудрился ничего себе никому никогда не рассказать. И поэтому каждая крупица информации, которая делает Селлинджера для нас более живым, более доступным как личность, является драгоценной. И мне кажется, Саша, что проблема здесь вот заключается и в том, что вот тот наш интерес неподдельный, с которым мы обсуждаем эти письма, свидетельствует в пользу того, что да, нас интересует не только писание автора. Мы с вами, Саша, не формалисты в этом смысле. Нас интересует также и личность автора.
Вы знаете, а еще мне кажется, я, все, что вы говорите, я с этим согласен. Конечно, это бесспорно, это ностальгия по молодости, по юности, и главное, по той искренности, которую принес в литературу Селлинджер, потому что искренне его писателей не было. У Селлинджера очень интересно, у него самый искренний герой — это тем, кто не старше 5 лет. И вот он такой и был, собственно говоря, не выросший ребенок. Но мне еще кажется, дело в том, что писателей такого калибра больше нету, поэтому мы так копаемся с жизнью и творчеством людей, которые принесли славу американской литературе. Хемингуэю, Фолкнеру, Селлинджеру. Это и были кумиры, и никого с тех пор не пришло им на смену. Именно поэтому мы с такой тоской обращаемся к тем лидерам мировой культуры, которые воспитала Америка в первой половине 20 века.
А в том отрывке из Вагнера, который сейчас прозвучит, мы можем услышать, может быть, мечтания юного, молодого, амбициозного Селлинджера.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».